Глава 9. Бенефис Шарикова, обещанный доктором Барменталем, не состоялся, однако, на следующее утро, по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Барменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил: «Воображаю, что будет твориться на улице. Воображаю. От Севильи до Гренады, боже мой». «Он в домкоме еще, может быть», — бесновался Барменталь и куда-то бегал. В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в Народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец, полиграф, не далее как вчера оказался прохвостом, взяв в домкоме, якобы на покупку учебников в кооперативе, 7 рублей. Федор, заработавший на этом деле 3 рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно, что полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Барменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне 3 рубля 50 копеек. «Так вам и надо», — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте. И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Барменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было. Смущение полиграф желает скрыть при помощи развязности. «Я, Филипп Филиппович», — начал он наконец говорить, — «на должность поступил». Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил: «Бумагу дайте». Было напечатано: «Предъявитель сего, товарищ полиграф Полиграфович Шариков, действительно состоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, в скобках котов и пр, в отделе МКХ». «Так», — тяжело молвил Филипп Филиппович, — «кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь». «Ну да, Швондер», — ответил Шариков. «Позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?» Шариков понюхал куртку озабоченно. «Ну что ж, пахнет. Известно, по специальности. Вчера котов душили, душили». Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Барменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку. «Караул!» — пискнул Шариков, бледнее. «Доктор!» «Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович. Не беспокойтесь!» — железным голосом отозвался Барменталь и завопил. «Зина и Дарья Петровна!» Те появились в передней. «Ну, повторяйте!» — сказал Барменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе. «Извините меня!» «Ну хорошо, повторяю!» — сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «Караул!», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу. «Доктор, умоляю вас!» Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять. «Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида Прокофьевна», — шепнула испуганно Зина. «Уф, Прокофьевна!» — говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков. «Что я позволил себе?» «Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения».
«Опьянение!»
«Никогда больше не буду».
«Не бу...»
«Пустите, пустите его, Иван Арнольдович!» — взмолились одновременно обе женщины. «Вы его задушите!» Барменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал. «Грузовик вас ждет?» «Нет», — почтительно ответил полиграф. «Он только меня привез». «Зина, отпустите машину». «Теперь имейте в виду следующее. Вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича». «Куда же мне еще?» — робко ответил Шариков, блуждая глазами. «Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?» «Понятно», — ответил Шариков. Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически, «Что же вы делаете с этими, с убитыми котами?» «На польты пойдут», — ответил Шариков. «Из них белок будут делать на рабочий кредит». Засим в квартире настала тишина. И продолжалось двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Барменталя. Несмотря на то, что Барменталь и Шариков спали в одной комнате, приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Барменталь соскучился первый. Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня, в кремовых чулочках, и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором. Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил. «Позвольте узнать?» «Я с ней расписываюсь, это наша машинистка, жить со мной будет. Барменталя надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть», — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков. Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее. «Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет». «И я с ней пойду», — быстро и подозрительно молвил Шариков. И тут моментально вынырнул, как из-под земли, Барменталь. «Извините», — сказал он, — «профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь». «Я не хочу», — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем. «Нет, простите», — Барменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг... Глухо донеслись рыдания барышни. Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек. «Он сказал, негодяй, что ранен в боях», — рыдала барышня. «Лжет», — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал. «Мне вас искренне жаль, но нельзя же так, с первым встречным, только из-за служебного положения. Детка, ведь это безобразие». «Вот что». Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки, по три червонца.
«Я отравлюсь», — плакала барышня. «В столовке солонина каждый день. И угрожает, говорит, что он красный командир. Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире. Каждый день ананасы. Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял».
«Ну-ну-ну, психика добрая от Севильи до Гренады», — бормотал Филипп Филиппович. «Нужно перетерпеть, вы еще так молоды. Неужели в этой самой подворотне?» «Ну, берите деньги, когда дают взаймы», — рявкнул Филипп Филиппович. Затем торжественно распахнулись двери, и Барменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка. «Подлец!» — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом. «Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме», — вкратчиво спросил Филипп Филиппович. Шариков сыграл ва-банк. «Я на колчаковских фронтах ранен», — пролаял он. Барышня встала и с громким плачем вышла. «Перестаньте!» — крикнул вслед Филипп Филиппович. «Погодите! Колечко позвольте!» — сказал он, обращаясь к Шарикову. Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом. «Ну ладно!» — вдруг злобно сказал он. «Попомнишь ты у меня! Завтра я тебе устрою сокращение штатов!» «Не бойтесь его!» — крикнул вслед Барменталь. — «Я ему не позволю ничего сделать». Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф. «Как ее фамилия?» — спросил у него Барменталь. — «Фамилия!» — заревел он и вдруг стал дик и страшен. — «Васнецова!» — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть. — «Ежедневно!» Взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Барменталь. «Сам лично буду справляться в очистке, не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы узнаю, что сократили, я вас собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, говорю русским языком». Шариков, не отрываясь, смотрел на барменталевский нос. «У нас самих револьверы найдутся», — пробормотал полиграф, но очень вяло. И вдруг, изловчившись, брызнул в дверь. «Берегитесь!» — донесся ему вдогонку барменталевский крик. Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачно и уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору. «У вас боли, голубчик, возобновились?» — спросил осунувшийся Филипп Филиппович. «Садитесь, пожалуйста». «Мерси». «Нет, профессор», — ответил гость, ставя шлем на угол стола. «Я вам очень признателен». «Хм, я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович. Питая большое уважение...» «Хм. Предупредить. явная ерунда. Просто он прохвост. Пациент полез в портфель и вынул бумагу. Хорошо, что мне непосредственно доложили. Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду, а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие, и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно непрописанный проживает в его квартире, подпись заведующего под отделом очистки П.П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин. «Вы позволите мне это оставить у себя?» — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. «Или виноват? Может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?» «Извините, профессор», — очень обиделся пациент и раздул ноздри. «Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я...» — и тут он стал надуваться, как индейский петух. «Ну, извините». «Извините, голубчик», — забормотал Филипп Филиппович. «Простите, я право не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал». «Я думаю», — совершенно отошел пациент, — «но какая все-таки дрянь? Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают». Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто посидел за последнее время. Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Барменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла. Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал: «Сейчас заберите вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры».
«Как это так?» — искренне удивился Шариков.
«Вон из квартиры. Сегодня», — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти. «Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича. Очевидно, гибель уже караулила его, и рог стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто: «Да что такое в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть».
«Убирайтесь из квартиры», — задушевно шепнул Филипп Филиппович.
Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный, с нестерпимым кошачьим запахом, шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Барменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Барменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий побитым стеклом Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий под отделом очистки, а на груди у него помещался хирург Барменталь и душил его беленькой малой подушкой. Через несколько минут доктор Барменталь с не своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку: «Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками». Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо
и изодранные мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал: «Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры».
«Хорошо», — робко ответили Зина и Дарья Петровна.
«Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ», — заговорил Барменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. «Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете. А нам нельзя мешать. Мы заняты».
«Хорошо», — ответили женщины и сейчас же стали бледными.
Барменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.
Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные. Одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора. Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина, после того, как Барменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и сжег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое, и все, ну все вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще что... Впрочем, может быть, невинная девушка из Пречистенской квартиры и врет? За одно можно поручиться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина. Конец повести.